А в немцах какая работа была?
А в немцах я только полы убирала, да мальчика глядела. Моя хозяева вообще по-русскому говорили. Там же у нас же немецкий язык изучают, а там же русский изучают язык. И хирург говорил, и жонка я говорила по-русскому. И, и мальчика приламывали по-русскому. Не бежали. Хозяйка как обняла меня, целует. Вера не есть, оставайся. Мы тебе за дочечку будем, туточка. Не могу я быть, я говорю. Дома мне и солома будет я дома. Ни хату, ни продуктов ваших, ничего. Они меня оставляли, дуже просили, чтоб я осталась. Ну, я не осталась. Ну.
Всем привет. Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Мы продолжаем наш 7-й сезон, в котором мы говорим о диалектах. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
И с нами, как обычно, в качестве третьего человека в этом сезоне, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев. Игорь, привет.
Привет.
Мы продолжаем погружаться в пучины и дебри русских говоров и очень подробно и детально разбираем все их черты и особенности. Конечно, даже в таком большом сезоне нет возможности о каждом говоре поговорить и каждый разобрать, потому что, как мы уже выясняли, их очень много, и даже речь одной деревни может отличаться от речи другой деревни. Но сейчас мы на южно-русских говорах остановились, и в прошлом эпизоде как раз поднимали эту тему. У нас, как вы понимаете, по два выпуска на тему, потому что она не вмещается в один. И так вот некоторые могли бы, наверное, упрекнуть нас, что у нас выпуски по 55 минут, но, к счастью, пока не упрекают, а пишут только хорошие письма и отзывы, за что вам большое спасибо. Напоминаю, что почта у нас podcast@technikarechi.studio, можно писать туда. Ну а сегодня мы продолжаем говорить о южно-русских говорах. Игорь, о каких именно? Ты в прошлый раз обещал нам переместиться в сторону Смоленска и еще куда-то.
Ну, обещал и не обманул. Сегодня мы работаем с вами в Починковском районе Смоленской области. Это граница, ну, буквально там 30-40 километров от населенного пункта, в котором мы с вами сейчас будем работать, до границы с белорусской территорией. Это первый файл. Мы работаем, слушаем, как обычно, разбираем, а потом мы с вами сдвигаемся на юг. А территориально это юго-запад центра европейской части России, Ивнянский район Белгородской области.
Вот сейчас было примерно так, говорить на своем диалектологическом. Вот это вот твоя «мы работаем». Я уже давно обратил внимание, когда ты говоришь «мы работаем в такой-то области, там в такой-то деревне», и еще из используя этот глагол в настоящем времени, по-другому это слушается. Не просто мы работали, да, и мы что-то записывали, а вот мы с вами сейчас работаем, хотя мы не находимся там.
Нет, мы с вами работаем, мы с вами работаем.
Мы с вами работаем, но мы не находимся в той области.
Саш, мы с тобой можем почувствовать себя студентами Института лингвистики РГГУ. Вот, наверное, Игорь также говорит студентам. Так, ребята, работаем в таком-то районе, записываем то-то.
Точно так же почувствуют себя студенты филологического факультета отделения теоретической прикладной лингвистики МГУ и школы экономики, школы лингвистики. Мы даем все это не только в люди, но и в профессиональное сообщество с вами.
В этом выпуске нас поддержал сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Он помогает получить востребованную профессию в сфере программирования, анализа данных, дизайна, маркетинга и менеджмента. Обучение в практикуме построено так, чтобы вы не бросили программу на полпути, не разочаровались и добились результата. Теория подается в учебнике с интерактивными элементами, а задачи решаются на тренажерах. И все примеры и инструменты взяты из реальной рабочей практики. Например, редакторы кода или сервис Figma, им, кстати, пользуются мои знакомые дизайнеры. Каждую неделю вы обсуждаете ваш прогресс с наставниками и получаете письменный разбор заданий от ревьюера, а кураторы помогут справиться со сложностями, например, если вы отстаете, и проследят, чтобы в группах было комфортно общаться и не страшно попросить совет или обратиться за помощью. Учеба делится на отрезки от 2 до 4 недель, их называют спринты. В этих спринтах есть проекты с дедлайнами и анализом проделанной работы. В общем, все как в современных компаниях. Подробности по ссылке в описании эпизода. Ну а мы к словам, связанным с новыми профессиями и сферой IT, еще в середине выпуска, как обычно, обязательно вернемся.
Прежде чем мы начнем, я, знаете, что подумал? Наверное, стоит еще раз проговорить, что такое говор. Что говор — это не какое-то уничижительное наименование диалекта. Мы тут носители литературного языка смотрим свысока на диалект и так его пренебрежительно называем говор. На самом деле это вполне лингвистический термин. Правда, Игорь?
Правда, правда. Это действительно так. И говор как раз занимает промежуточное положение между наречием, крупными территориальными единицами, северное наречие, или там северно-русское наречие, южно-русское наречие, и между группой говоров. Как вот, например, мы с вами говорили, среднерусский говор – это группа говоров. Говор – это мельчайшая территориальная единица, которая связана с каким-то языковым идиомом. Вот говор такого-то села, например, которые составляют вместе с соседними однотипными группу говоров, которые объединяются, соответственно, в наречие. Да, это термин.
С нетерпением жду смоленщины. Моя бабушка родом оттуда. Я прям очень жду, когда мы о смоленских говорах начнем говорить, и вот оно сейчас случится.
Да, ну по поводу слова «говор», я понимаю тех, кто пишет нам, ну, по крайней мере, один человек такой был, который в начале сезона нам написал, что это вы так пренебрежительно, да, говорите о диалектах, называя их говорами. Ну, есть у слова «говор» такое бытовое значение, когда мы говорим, ну, у него говор, да?
Как, или говорок.
Да, он как-то
говорок.
Не так говорит, говорок, да. Но в нашем случае это как и слово «помета», о котором у нас спрашивали уже, наверное, 10 раз, а то и больше. «Помета» — это такой термин, так и «говор» — это тоже такой термин.
А вот смотрите еще, это то, что всегда обычно бросается в ухо людям строгих лингвистических взглядов и морали. Они говорят, что это за термины такие в диалектологии? Оканье, аканье, иканье, еканье. Что это за пещерный век лингвистики? Но удивительнее всего, что эти термины действительно не очень лингвистические, но они укрепились. Мы с вами говорили в самом начале, если вот вернуться к первому выпуску, там есть объяснение того, что такое яканье. Люди писали в орфографии, когда записывали транскрипцию, букву «я» писали в словах, типа там «нясу», «вяду», «влясу». Южно-русскую особенность или среднерусские там умеренно якающие говоры передавали таким образом. И вот это вот название буквы, о чем мы всегда говорим, не путайте буквы и звуки, не путайте буквы и звуки, они в этом случае стали названием типов вокализма. Так что да, здесь у нас много вещей, которые достались по наследству от такой простой еще душевной лингвистики без формализма.
Слушайте, ну хоть в кои веки понятный термин, так прекрасно же.
Ну и оканье тоже, реально же оканьем говорили, это не там, где везде «о» произносится, там, где различают «о» и «а», а «аканье» — это там, где не различают ой, а выглядит это все так, как будто тебе бабушка шепотом сказала.
Даешь нормальные термины.
А не ваши изоглоссы там всякие. Игорь, вот ты сейчас упомянул яканье, и мы про него тоже говорили в прошлом выпуске, говоря о южно-русских говорах. На что нам настраиваться сегодня? Можно ли как-то обрисовать в общих чертах основные, ну, особенности, к которым нам нужно будет прислушаться? Или на что-то, на что мы должны обратить внимание, чем это отличается от того, что мы слышали там, в прошлом выпуске, например?
Ну что, уважаемые слухачи, разворачивайте уши вот в какую сторону. Во-первых, у нас сохраняются акающие говоры, это южные наречия русского языка. Соответственно, это говоры, где фонемы «о» и «а» в безударном слоге не произносятся, это «аканье». Но оно здесь хитрое. Про это короткий спич. Вот помните, в прошлой серии мы с вами говорили, что существуют диссимилитивные типы вокализма, где в случае, когда гласные там «а», «э», «о», не изъяти которые и «о» из незакрытого, стоят перед ними, произносятся гласные типа «ы», «шва» такое, а при верхнем подъеме, где «и», «ы», «у», «э», «о», которые изъяти из «о» закрытого, произносится типа широкий «а». Типа будет там «воды», но «выда». Вот здесь вы услышите один из таких типов диссимилитивного вокализма, но самый простой, который называется «жиздринский» по названию города Жиздра Калужской губернии, или другое у него название «белорусский». И тут, понятно, пограничный статус этого материала прям очень хорошо ложится в тип «белорусский» или «жиздринский». И точно такой же параллельный тип, а заключается он в следующем. Здесь только перед гласным «а», обращайте внимание, когда будете слушать, только перед гласным «а» произносится гласный «не а», то есть перед «и», «ы», «у», «э», «о» любого происхождения будет произноситься типа «воды», «водой», «воде», но «выда». Вот этот «ы»-образный звук, «ы» или «шва»-образный, иначе говоря, звук, он будет только перед «а». Это очень простой тип. Простой, легенький, прям вот с люльки детской можно объяснять его. И то же самое будет про «яканье». Когда под ударением «а» будет гласный в безударном слоге типа «или э», типа «нясу», «нясешь», но «нисла» или «несла». То есть только при ударном «а» будет «или» «э» гласный, то есть диссимиляции, ни в коем случае не «а». Диссимиляция заключается в том, что при ударном «а» не может быть предударного «а». Вот это очень простой тип. Если под ударением «а», иначе говоря, вы в первом предударном никогда «а» не услышите. После мягких приякань это будет не «сла», но какой-нибудь там не «асу», а если это после твердых, то будет «выда», но «воады». Широкий «а». Вот такую вот вещь вы услышите в области гласных. Может быть сложно, но на самом деле очень просто. Это же, ну, очевидно же, просто. Володь, просто.
Ну, то есть получается, что какой-нибудь «нясла» мы не услышим.
Никогда. Или какое-то отступление, тогда надо будет думать. Но пока про это в сторону. Значит, что еще важно из согласных? Вы обнаружите там важную черту многих русских юго-западных говоров, ну, не только, но преимущественно и западных, это четвёрдые. часто чисто.
То, что пародирует Лукашенко. Вот
чик-чирык.
Так же, да.
Чик-чирык, конечно, это оно. И, соответственно, тоже это общие черта с белорусским материалом. Так что часто чисто чик-чирык – это вот оно. И есть некоторые особенности в реализации звука «в» и в предлоге, и в слабых позициях перед глухими шумными. Например, там будет «лаука» вместо «лавка», ожидаемого, например, в северных говорах также бывает вот «лаука». Вот, а русская литературная лавка. Не получим здесь такого, ну или при каких-то отступлениях. И предлог «в» работает очень специфически. Если он перед согласным, обычным, несонорным, то это будет «у доме», «у городе». Но как только следующий гласный, вы получите предлог «уво». «У в Австрии», либо «ув», либо «уво». Там будет рассказ про то, что она была у в Австрии. У в Австрии, ув. Вот настраивайтесь на ближайшие такие вот черты, которые отслеживать надо.
Игорь, ну вот ты каждый раз нам говоришь, вот здесь, значит, практически как математика раскладываешь, вот тут вот в таком-то слоге вот это, в таком-то вот это, и если вот это, то вот это, и можно как уравнение это все читать. А во всех или, то есть, да в 100% случаев в том, как люди говорят в конкретном месте, всегда у них вот так будет? Они как-то могут случайно сказать по-другому или, в принципе, говорить не совсем так, как все вокруг них говорят в этом говоре? Или вот прям это вообще вот такая математика, от которой они сами в шоке и не могут ничего с ней поделать, и всегда говорят ровно так, как вот ты это описал?
Надо сказать, что вот эта математика, Саша, она у них, что называется, в крови. Они ее не замечают. Так же, как мы не замечаем, не отмечаем частоту сердцебиения, синусоидальные ритмы и все прочее, мы с этим просто живем. Сосед по одному из мест моей жизни был как раз родом из Смоленской области, с запада. И я когда с ним разговаривал у подъезда, когда он стоял, курил, я тоже все время отсчитывал. Он молодой человек. Я стоял, разговаривал, он говорит, а ты что все время головой киваешь? Ну, я же не мог ему сказать, что я считаю. Здесь диссимилитивные гласные, здесь такой-то. Так что да, да, если они общались и долго достаточно в этой среде, то, Саш, все будет нормально. Конечно, люди старшего поколения преимущественно. Но, опять же, мы про это говорили. Молодежь старается отколоться от этой старой, непопулярной, непрестижной произносительной нормы. И плюс образование, уезд в город, вот, все-таки они влияют, конечно. Но не поголовно. Все нормально. Все будет. Ну что, попробуем, послушаем.
Это та самая история, о которой ты нам уже рассказывал, да, когда женщина в годы войны оказалась в Австрии, в семье, там няня была, да, или воспитателем.
Да.
И вот там на карусели ее катали. Вот это вот та история, о которой мы как-то уже говорили, но в твоем исполнении.
Да-да-да, мы с нее начинали как-то, какой-то, кажется, один из выпусков, я уже точно сейчас вот забыл. Но эта история, она потрясает тем, что чудовищное явление войны, которое пережил этот человек, вот оно представлено в таких вот в раскалывающих человеческую сущность вещах. Она будет рассказывать о том, как невероятно повезло ей, и как невероятно не повезло другим ее близким людям. Ну, слушаем. Починковский район Смоленской области. Женщина рассказывает свою историю. Она родилась в конце 20-х годов 20 века.
А в немцах какая работа была?
А в немцах я только полы убирала, да мальчика глядела. Моя хозяева вообще по-русскому говорили. Там же у нас же немецкий язык изучают, а там же русский изучают язык. И хирург говорил, и жонка я говорила по-русскому. Но... И мальчика приламывали по-русскому. Не бежали. Хозяйка как обняла меня, целует. Вера, не есть, оставайся. Мы тебе за дочечку будем, туточка. Не могу я быть, я говорю. Дома мне и солома будет, я дома. Ни хату, ни продуктов ваших, ничего. Они меня оставляли, дуже просили, чтоб я осталась. Ну, я не осталась. Ну.
А как вы к ним-то именно попали? Вас всех ведь отсюда забрали?
У всех наш шалон целиком погрузили в починку и повезли.
И в починку погрузили. И куда привязли?
Привязли туда, в Австрию нас. И потом поставили у всех у ряд. У Австрию, у город туда. И потом поставили у нас у всех у шаренгу. И приезжали это, ну, хозяины, кому надо, разбирали нас у всех. И всех весь шалон разобрали. Кого в концлагерь, кого хозяину, кого куда.
Ну, вам повезло, получается.
А я была у хозяина, у руча. Мне было хорошо.
Ну вот совсем небольшой фрагмент я прям чуть-чуть прокомментирую. Если вы обратили внимание, во-первых, конечно же, это то, про что я забыл сказать, это г-фрикативный. Ну, понятно, это южная сфера наша.
Ну, в прошлый раз мы обращали на это внимание, да.
А сейчас как бы мы к этому привыкли. Ч твердый, дочечку, за дочечку тебя считать будем. Твердый ш долгий, в соответствии с литературным щ. Мы с вами говорили, что реализации могут быть разные, в том числе и слитные щ твердые. Ну, вот у нее просто долгий ш считали. Обратите внимание, когда вы вернете запись, если захотите переслушать, она говорит «остывайся». Остывайся. Вот перед ударным А как раз вот это был тот самый остывайся, вот этот гласный Э, который точно не А в ее позиции.
А еще там было слышно вот это вот немецкий, да, вот это яконье.
Да, обрати внимание, не перед А.
Да, не перед А, да. Целует шаренга.
И нигде не А.
Да, и нигде не А.
И он сам приехал вас отбирать.
Сам и женку и приехал. Да выбрали самую первую меня. Никого не берут, меня самую первую схватили вот так. А я как закричала, заплакала. Она, девушка, небось, не плачь. Как посадили меня у трамвай? Везли меня на часа три. У них же трамваи такие же, как и у нас почти. Ну, только у них дорожки не такие, как у нас. У них едет, снятся, только свищут, не слышно даже.
Вот еще небольшой фрагмент, который требует комментария. Помните, я говорил, что там «в» предлог реализуется звуком «у», например, «у доме». А теперь смотрите, что она говорит. У них трамваи из шва и с диссимиляцией «нв», вернее, с расподоблением диссимиляции двух губных, не «мв», два губных распадаются, такой просторечный, она не диалектная, просторечная черта, но тоже работает в области согласных. Трамвай. Там перед ударным «а» не «а» и «нв». Но также, они говорят, такие же трамваи, такие же, как и в нас. Не «у нас», а «в нас». Это процесс, который называется гиперкоррекция. Значит, она знает, что «у» представляет «в», и в некоторых случаях происходит обратная замена. То есть она исправляет правильное и неправильное под действием системы. Поэтому так же, как «у нас», этот «у», видимо, воспринимается носителем как элемент «в», и происходит вот такая подстановка неисконного элемента, так же, как «в нас». Вместо «у нас». Такая вот особенность звучания в этом говоре.
Но это происходит системно в этом говоре или это конкретно у этого человека такая гиперкоррекция?
Да-да-да, это известные вещи вообще по говорам, конечно. Это вещь, которая вполне себе распространена и работает во многих системах, не только касающихся этого. Помните, мы с вами говорили про «хв» и говорили, что в словах типа «хватит» и «хвост» может произойти обратная замена в южнорусских говорах, там произносят «фатит» и «фост» вместо этого «хв». Вот здесь такое же явление, просто вот с другими типами согласных. Да, это известная вещь. Гиперкоррекция – это как раз показатель того, что у человека включается фонологическое мышление. Вот такая вот специфика.
А у нас разве-то дорога, едешь, гоп-гоп-гоп-гоп, как все равно по тротуару. И меня вперед у всех своих баб забрали и мужиков. Я пошла. И все-таки мы туда ездили, встречались со своими, со всеми. Такая у нас называлась карусель. У них такая карусели были. Там катались. А у выходные мы уже все друг друга увидим, своих встречаемся. А потом, как воскресенье кончится, всех разбираюсь, поедем домой. За нами приезжают и разбирают нас всех. И домой вязутся.
Обратите внимание, как воскресенье кончится, всех разбирают. Не разбирают, а разбирают под ударением «а». Тот самый вот диссимилятивный принцип в действии. И приезжают.
Ну, много нашего народу погибло. Говорили, мы не медали, хоть мину подложили, их поузорвали. На родину не допустили их. Их, ой, много тоже. Через, а как стали комиссии делать? Ой, через одного, ой, я так стою, трясу. Боже, я ж никуда не ходила, ни с кем же ничего не знаю. Боже, няш, это я буду больная. У вся комиссия пришла, здоровая баба пошла. А в Смоленску две девочки, такие были красавицы. Ассортировали и взорвали их, все, правильно. Много тоже нашего народу погубили, ой, много. Вот что, полы убирала, дежу вытрясала, протирала пыль. Подкидывали деньги мне, те буду я брать, те краду я, те что. Подкинут то мело, то бумажки, то мело, а я найду да им отдам. И она видит, что эта баба, что эта девчонка не воровитая.
В Вот обратите внимание, еще характерная западная и юго-западная черта. Частица «ти» в значении «или», ну, такой вот какой-то условности или дополнение. В ее говоре, в западном говоре это «ти», «ти буду брать», «ти краду я», «ти что», «краду ли я», вот если так. А в говорах юго-западных у нас с вами будет такой материал, там будет частица это в виде «чи». «Казал чи не».
Ну вот и в очередной раз, мы об этом много раз говорили, в очередной раз невозможно не сказать, вот как сложно, да, отделить здесь содержание от формы и думать о предударных слагах, когда такой сюжет, такая история, ну, в общем, до мурашек.
Да, это правда.
Но на самом деле здесь еще, мне кажется, вот в чем, ну, в каком смысле плюс того говора, который мы слушаем, он нам гораздо более понятный, mm-hmm. чем северный, с которого мы начинали, да, и история про Карс и Марс, в которой мы долго погружались, чтобы понять вообще, что там, о чем там говорится. И нам легче сконцентрироваться на содержании здесь, потому что, наверное, ближе нам, людям, выросшим в Центральной России, да, как-то это услышать. И я отметил для себя, как буднично и абсолютно вот вскользь она рассказывает, ну, взорвали их там в вагон. И дальше продолжает свою историю совершенно, абсолютно, ну, естественным образом. Вот интересно, Игорь, а вы когда с ней говорили, и как вообще она про это все рассказывала? Нам вот только кусочек мы сейчас слышим, а в целом вот как-то про все эти события.
Но видишь, она это все равно вспоминает. Уже прошло 60 с лишним лет для нее в тот момент, и она все равно вспоминает эти события, и очень часто люди, рассказывающие события своего детства, а для нее это детство, там, юность, это события, которые, ну, в общем, определили всю их жизнь. И потом она говорит, что меня оставляли. Я говорю, не, мне хоть и дома, там, и солома съя дома. То есть я и вот домой-то и так поеду, все равно хочу домой. Вы же представляете, западные районы, когда она в 46-м году оттуда уходила, она потом будет рассказывать, они же были все разрушены, там не было ничего. Они уходили туда просто в пустыню, в землянках. Вот. И, конечно, они все это вспоминают, очень тяжело вспоминают. Многие, рассказывая это, плачут. И вот эта вот история про то, что лишь бы не было войны, для них-то это как раз реальность. Для них это страшная реальность.
Ну вот я тоже обратил внимание, да, не то, что даже вот буднично, а как-то, как будто как какая-то стихия пришедшая, с которой невозможно было ничего поделать. Она вот об этом так говорит. Много народа погубили. Тут нет ярости, да, тут нет ненависти, тут какое-то вот, ну, не безысходность, но вот ощущение, что вот это неотвратимая стихия. Вот да, у меня такое, да, сложилось, да, ощущение.
Так и есть, конечно. Ну, и мы все прекрасно помним, что те, кто участвовал в войне, как правило, очень редко и неохотно рассказывают про подробности. Вот она, а она вспомнила вот эту краску, беленькие две девочки. Вот у нее в голове на всю жизнь запал образ двух девочек, таких красивых, которых погрузили в вагон и взорвали.
Ну вот они меня и держали, и жалели. Ой, а кормили ж как, боже мой, как на убой там. 99 килограмм мне было, как я ехала домой. И уже в последнее время только кружку какао упивала. Вот. Так что я всю работу на улице знала, мне не надо было учить. А там же вот берешь талоны, пойдешь, там же на улице. Стоять, выворки, сметану бери, что тебе надо. Талон клади, пошел. А ну-ка поставь у нас выворку у этому. У нас, у России. И выворки не будет, и сметаны не будет. Ну, а там и все открыто.
Вот обратите внимание, ну, выворка, во-первых, это такая посуда, ну, вроде как медного таза, в которой, собственно, стояла сметана, которую нужно было брать. Вот она условно называет это выворкой своим знакомым словом. Но придешь и берешь.
Угу. Да, прям бросилось в уши.
Мы с вами встречали такую вещь. Это отсутствие перехода «ФО» в позиции после мягкого согласного перед твердым. Обычно у нас с вами было бы «идешь, берешь», так же, как «береза», «телка», «везет», вот этот «э», перешедший в «о». А в этих формах «идешь, берешь» не перешел он. Отчасти, тут однозначно сказать нельзя, но вероятнее всего причина в том, что справа согласный был не твердым, а шипящий был мягким исторически. И даже если он сейчас твердый, то фонологически это могло восприниматься как мягкий согласный. И ровно по таким вещам определяют относительную хронологию фонетических процессов. Ведь там же не существовало писца, который сидел и говорил, ага, вот в этом говоре переход ФО осуществился, фиксируем. Мы не знаем, у нас нет таких случаев. Но в этом случае мы можем говорить, что этот переход, точнее, время этого перехода было тогда, когда шипящий был еще мягкий. Вот такие вещи лингвистам позволяют устанавливать относительную хронологию процесса, если туда не вторгается аналогия. Аналогия – вредная вещь.
Вот ответ на вопрос, почему мы же ши пишем с буквы И. Потому, да, что когда-то, да, шипящие были мягкими. А с точки зрения грамматики, грамматике мы, кажется, ничего такого необычного не услышали.
Кроме местоимений «мене» и «они», «они» у нее, пожалуй, да, по грамматике там все нормально, плюс те мягкое в личных окончаниях глаголов. Вот опять же, для нас с вами сейчас это уже нормально. Идет, несет,
да,
идет.
Мы уже привыкли,
мы уже к этому,
да,
привыкли. Поэтому как бы нет, все в порядке.
Еще там было «по-русскому», «по-русскому» вместо «по-русски».
Тут не знаю, как прокомментировать, а «по-русскому приламывали». Тут классное слово, диалектные «приламывали», заставляли. Они, значит, русский изучали, и мальчика по-русскому приламывали. А вот что она имеет в виду, по-русскому языку учиться или что-то, я не смогу тут, ну, как бы непонятно, контекст недостаточный. По-русскому приламывали.
Напоминаю, что партнер этого эпизода – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. И вместе с ним мы придумали рубрику, в которой разбираем с точки зрения языка слова, которые связаны так или иначе со сферой IT. Сегодня я подумал, что мы можем разобрать слово «ревьюер», потому что ревьюер – это не просто рецензент из какой-то сферы. Вот давай с этим словом сейчас разбираться, с его значением и с тем, как оно пишется.
Ты знаешь, я вот вспомнил старый анекдот, в котором есть фраза «я тебя не знаю, но я тебя накрашу». Вот мы пока еще не знаем, да, как точно употреблять слово с точки зрения значения, но мы уже точно можем сказать, как его написать. То есть я тебе не знаю, ревьюер, но я тебя точно могу написать по нормам русской орфографии. Потому что это все описано и регулируется правилами. Буквы «э» и «е» после гласных, их написание подчиняется строгой закономерности. Выбор буквы зависит от предшествующей гласной. И вот после букв «а», «о», «у», «ю» пишется буква «э». Ну вот ровно поэтому правила пишутся, например, дуэль, или минуэт, или поэма, или коэффициент и так далее. И только в словах проект и однокоренных, траектория, и в словах, оканчивающихся на ер, пишется буква е. Это вот такие исключения. Поэтому наш ревьюер в этот список исключений уже попадает, только-только осваиваясь в русском языке, потому что все слова на ер в этом списке исключений. И точно так же, как мы интервьюера пишем с буквой «е», мы и ревьюера, что бы он ни значил, а сейчас мы об этом поговорим, будем писать с буквой «е».
А что касается значения, то мне встретились некоторые упоминания, как такой контекст, код-ревьюер, то есть человек, который проверяет код. Очевидно, что речь не только о людях, которые участвуют в какой-то разработке и что-то проверяют там, но и вообще, если вашу там домашнюю работу проверил этот человек, он, его можно, в принципе, будет назвать ревьюером. То есть он сделал некий отзыв, написал рецензию и выступил таким обозревателем, критиком, ну или, как я уже упоминал, рецензентом. Но просто все эти слова, все эти синонимы, которые я перечислил, они, и даже словарь англо-русский дает нам все эти слова как возможные переводы, но они все равно неточные получаются. Все-таки ревьюер, ну вот даже вот представь себе, да, в ситуации современного обучения там, тем же самым цифровым профессиям. Ну, какой рецензент? Рецензент — это вот твою диссертацию рецензент будет читать. А вот какую-то такую работу в этой цифровой сфере будет оценивать ревьюер. Ну, или так, давать комментарий на нее.
То есть получается, что слово «ревьюер», по крайней мере, так, как сейчас оно употребляется уже, да, чем в английском языке. Потому что в английском языке это просто рецензент-обозреватель. А в русском языке, по крайней мере, пока значение гораздо более узкое. И мы, например, я так понимаю, Антона Долина, который сделает обзор киноновинок, или Галину Юзефович, которая сделает обзор книжных новинок, вряд ли сейчас можем назвать ревьюерами.
Я думаю, что да. При этом в английских публикациях мне встречались такие упоминания, когда это было синонимом слова «критик». Опять же, мы здесь скорее делимся своими наблюдениями и ощущениями, потому что это невозможно сейчас точно установить. Во-первых, этого слова нет ни в каких словарях русского языка, и мы здесь можем только опереться на некоторые наблюдения, которые мы делаем вот здесь сами. Опять же, в национальном корпусе я посмотрел, никакого ревьюера нет.
Конечно, это одно из новейших недавних заимствований. В общем-то, слово еще малоизвестное, не очень широко употребительное. И прямо на наших глазах вот сейчас оно пытается найти себе место в русском языке. Вполне возможны какие-то сдвиги значения. Поэтому мы пока что видим, а то мы поем. То есть делимся наблюдениями за словом, которое прямо сейчас как-то в русском языке пытается найти себе место.
Как мы говорим в нашем подкасте, рассказываем о том, что происходит с русским языком вот прямо сейчас на наших глазах, и пример появления такого слова, как ревьюер, это, наверное, как раз один из таких случаев. Ну а мы возвращаемся к Игорю Исаеву и разговору о южно-русских говорах, что прямо сейчас на наших глазах там происходит. От истории из Смоленской области перемещаемся в другую сторону. И еще одна аудиозапись, которую специально для нас Игорь сделал в одной из своих экспедиций. Мы сейчас ее послушаем. Это какой? В какой регион сейчас поедем?
Мы двигаемся на юг из Смоленска, через Брянскую область перескакиваем, оказываемся в говорах одних из самых симпатичных для диалектологов исторически, потому что суджанские территории – это вот те места, где определялись как раз основные исторически, там работали диалектологи, открывали первые типы вот этих вот диссимилитивных вокализмов. Суджа в Курской области, вот мы двигаемся еще чуть-чуть ниже, это Ивнянский район Белгородской области. Это все знаковые места для диалектологов. Ивня и окрестные села. А я вот еще хочу сказать тоже важный момент. Вот мы когда слушаем эти записи, это надо понимать, что на этих записях я родился в 78-м году. Записывал я вот те материалы, которые мы слушаем с вами сегодня, 2010-й год или там 2005-й год вот сейчас будет запись. То есть это материалы живые, вполне вероятно, которые звучат примерно так же сейчас в тех местах, то есть все это живо, существует. Мы с вами слушаем не сказку столетней давности, 200-летней, а живую лингвистическую картину смотрим, действующую, нарисованную сейчас. Запись.
Но мы уже прокачанные в южных говорах. Нам эту историю будет слушать легко или что-то ты здесь нам тоже с подвыподвертом и будет не так легко, как кажется?
Ну, стал бы я вам давать простой материал. Хватит от развлечений к серьезной работе. Дело в том, что запись, которую мы слушаем сейчас, она обладает, ну, во-первых, диссимилитивным вокализмом после твердых, после мягких. Какой тип, не буду говорить. Хотите, слушайте, анализируйте, но перед «а» не будет. Вот это самое главное. Но тут есть страшные вещи в области согласных. В частности, одно важное явление, которое называется отсутствие аффриката. Это значит, что в этом говоре отсутствует аффриката «ц», отсутствует аффриката «ч». Вместо них произносится соответствующий свистящий, ну, то есть те части аффрикат, которые остались. Вместо «ц» будет звучать «с», вместо «ч» будет звучать «щ». История про тетю Надю Бочарову. Значит, информанта нашего зовут Надежда Сергеевна Бочарова. То есть Надежда Сергеевна Бочарова. И когда она представилась, я говорю, хорошо, а фамилия-то ваша как пишется? Через «ч» или через «щ»? Задал я глупый вопрос человеку, у которого нет аффрикаты. Она говорит, да, конечно, Бочарова. Я говорю, ну хорошо, а произнесите там все-таки «ч» или «щ»? Она говорит, так я же говорю, Бочарова. И я попросил ее паспорт показать. И только когда она мне показала паспорт, я понял, что она Бочарова. Надежда Сергеевна Бочарова. То есть, ну вот она слышит так, как я произношу, но воспринимает это как «щ». И не произносит. Ну нет, у нее так сложилось исторически. Помните, мы говорили, что аффрикаты, они находятся на периферии русского консонантизма. У них нет противопоставления ни по твердости мягкости между собой, ни по глухости звонкости. И они как бы на периферии русского консонантизма, системы согласных. И с ними происходят разные метаморфозы по этой причине, с древнейших времен причем. И вот у нее вот эта метаморфоза есть. Ну, не только у нее, это по всему региону вообще широко распространенная черта. И однажды, когда ты там уже приближаешься к человеку душевно и беседуешь с ним о важных вещах, они начинают говорить какие-то личные вещи. Вот это тоже важный момент перед тем, как мы начнем слушать. Ну, первое, что они говорят, ну, ты там, когда Путина-то увидишь, скажи, как мы здесь живем. У них представление о малом мире русской деревни, как у них там. Если представитель колхоза важный человек, но вон его дом с красной крышей напротив, они считают также, что, например, едущий президент по бульвару, например, может быть остановлен для того, чтобы сообщить о том, как Надежда Сергеевна Бочарова живет. И вот они переходят на личные какие-то моменты. Ты скажи, а вот у нас здесь лекарства такого нет, а вот здесь дорогу никак не положили или там плохо что-то сделали. А дальше начинаются тяжелые моменты, на которые я никогда не знаю, как реагировать. Они начинают рассказывать о болезнях и просят помочь, потому что ты приехал из Москвы, и ты обладаешь какими-то
сверхъестественными
возможностями. Да, а это же не так. И вот, в частности, это бывает так. Она, например, говорит с тобой, эта замечательная женщина, и говорит, а у меня, вот, например, вот что есть. Приносит какую-нибудь справку или показывает какую-нибудь там старую рану и говорит, вот, ну, никак нет возможности. Это то, что мы с вами тоже говорили. Это эффект поезда, купе. Ты чужому человеку расскажешь больше, чем своему родному. Эффект дороги в этом есть такой. И вот в какой-то момент она вскакивает и говорит, а мы разговаривали про разные старые вещи, она говорит, о, у меня до сих пор сепсел. Вскакивает и убегает куда-то. Я сижу, держусь за голову, думаю, сейчас тетя Надя принесет мне справку в каком-нибудь ужасном заболевании сепсел, которое я не знаю, но звучит ужасно. И она приносит цеп. Цеп – орудие молодьбы. У нее до сих пор цеп цел. Сепсел – это цеп цел. Она хотела показать нам, что у нее есть орудие молодьбы старинное. И вот тетя Надя Бочарова, который сепсел, это девиз того файла, который мы с вами сейчас будем слушать.
Поразделили нам, староста же был, пои. покосили, повязали, сапой были такие, молотили. Они даже мужикого сейчас и сусел сеп. Молотили. И молотила при немцу я. У пять сапов молотили. Станем пятеро. Один на отбой, как у лупи мужик какой, да и бабы были. А сноп за 5 километров улетит.
Такие сильные. Кто-то? Были.
Да сильные. И вот, а что ели? Сейчас наставая пост, вот будет 12-го, Петровень, престол это. Сейчас тевано, пост называется. Ну, там с постным маслом только ели. И рыбу, и то не в каждый день. Бывают дни такие, что нынче даже в сестнику. Тот, да не, я уже суды толкаю, не статован.
Ну, вы слышали, что сел-сеп. Угу. Сел-сеп, якони есть. И нынче в численнику, ну, то есть нынче даже в календаре она хотела рассказать. Численник – это календарь. Нынче, не нынче, а нынче, в численнику, численник. Вот это мы с вами кратенечко послушали то, как звучат отсутствующие аффрикаты.
Ну, вот хорошо, что ты подвел, потому что какой-нибудь лятить уже слышно, а вот говор без аффрикат
Сильно
достаточно трудно воспринимать, поэтому хорошо, что ты подвел и объяснил, иначе было бы еще сложнее.
В такой-то день разрешено рыбу только есть, не то что мясо. А мясо это в осени, там, вот того он, в осени 13 недель называется.
И короткий вынужденный перерыв, потому что то, что вы сейчас услышали, это в высшей степени гурманское блюдо сейчас. Значит, в осенью мы с вами знаем, что многие прославянские слова, начинающиеся с открытого гласного, получили протезу, то есть прикрылись. А осень могла прикрываться протезой, так называемой, согласным йод. Мы с вами знаем фамилию Есенин. Это та же самая осень, но с йотом начальным. А также были протезы в виде В. Поэтому в осень и есень – это, строго говоря, один и тот же в большом смысле процесс. И также мы с вами имели осьм, восемь, и получили с протезой восемь. Или, например, я слышал там «альха» на севере называют «волюхи». Тот же самый протетический согласный, который возникает у нас, закрывая гласный в начале слова, образуя так называемый закон открытого слога или восходящей звучности, то, что мы знаем с вами по исторической грамматике русского языка. Так что в осенью мы с вами, так же как в облак, например, во многих русских говорах, это вот тот самый фантастический процесс.
Ну, по 7 дней. И... Даже не ели. До самого Рождества не ели. Вот бросают 16 ноября, наш последний праздник. Ну да, али 27-го загвина называется. 27-го загвина ноября и до 7 января. Это ни мясо, ни молоко, ни яйцо, никто. И ели все из муки гречаной. Давайте, кажа, отливники делать. Сейчас тесто замешают, там пропарят его, конопляное масло. Оно лучше всяких жиров и лучше всякого масла. Намаслят. И сильные были, и крепкие. А сейчас что? Лыком усесть. Едя такой топуз, а что им делать? Я сама толстая сумная. Я не согну.
И тут я должен сказать, что если вам показалось, что тетя Надя шепелявит, и вы хотели это списать на отсутствие зубов, то вы ошибетесь. А многие русские западные говоры, и в том числе юго-западные говоры, имеют особенность произношения. Мягкие свистящие зубные СЗ, а также ШЖ, у них часто смешиваются. Это особенность, широко известная по говорам, то есть сена вместо... И мы с вами в северных говорах слышали такие случаи. Сена и там зима какое-нибудь вместо сена-зима. Сена-зима. Вот вы у нее слышите такие вещи, иногда вам кажется, господи, что за слово такое, как она это произносит? Да, это одна из особенностей, это такая артикуляция. База согласных вот в этих говорах, поэтому все в порядке. Никаких персональных модификаций согласных. Это системная вещь. Еще обратите внимание, в этих записях название христианских праздников в народной транскрипции, ну, такой в народном произношении. Рождество, где потеряны гласные. Ну, такая вот, знаете, как «гыт» вместо «говорит». Угу. Такая частотная формула, которая приводит к сокращению. То же самое «кщение», например, это часто встречается в русских территориях. Даже был такой случай, когда использовался так называемый творительный инструменталис. Время, когда институт священства был разрушен, это и у старообрядцев, и в Советской России, пришли к выводу, что можно обойти запреты и крестить грамотной бабкой, ну вот, которая знает церковные уставы. И даже был такой творительный инструменталис, прям вот в выражении «кстить бабкой». То есть не священником, а бабкой, ну, некой бабкой. И вот здесь эти названия христианских праздников, они тоже в таком вот в усеченном виде встречаются.
Ну, собственно, ведь слово «окстись», да, там же точно, да, так же выпадают эти звуки.
Не то, что ноги болят, и сердце болит.
Тетя Надя, а что готовили на праздники раньше?
На праздники холодец варили, резали, это, когда разговляются. Ну, если вот у марта месяца мясоед кончается, опять застула. Ну, мясоед кончился, настали говейны, называются, 7 недель. Где-то 7 недель не сметану, молоко доют, топят, и там сливки собирают. Кадушки стояли в погребе. Пока где-то 7 недель все собирают враги. Мы сами с матерью жили. У нас корова хорошая после войны была. И молоко. Тогда наложим там 100 литров, вынесешь. Ну, а поросята что не держали. Не было и кормить чем. Прохожу год, 50 килограмм получил хлеба. Вот как работали.
Вот такой фрагмент, где еще затронута тема налогообложения. Видите, она говорит, год прохожу на работу, а потом получу в итоге 50 килограмм хлеба. Ну, то есть работали за трудодни, иначе говоря, за палочки. Когда в табель ставилась палочка, если ты вышел. А если ты не вышел, палочка не стоит, ты не набрал там в год, везде по-разному было, не набрал необходимое количество трудодней выработанных, то ты не получишь свой хлеб за год. Это вот такая система. И мы также с вами говорили, что русское крестьянство, освободившись официально, формально в 60-х годах 19 века, еще следующие 100 лет не могло получить такое освобождение, потому что разные исторические события, ну и войны, которые приводили к тому, что надо было кормить страну. Какая там свобода? Надо работать. И налоги продуктовые, вот то, что она как раз рассказывает.
В каком-то смысле анекдот про то, что крестьян освободили в 61-м году к полету Гагарина, он, в общем-то, не так уж и несправедлив, да?
Да, да, как раз самые частотные рассказы как раз обычно мужское население, мужчины уходили в армию и получали там, старались получить гражданскую профессию. Главное, не танкист, потому что танкист вернется в трактористы. Вот, и старались получить какую-то гражданскую профессию для того, чтобы потом уходить для работ в город, получив паспорт. А тогда приходили бронировщики, ну, те, кто ангажировал крестьян на работу там на севере, там на шахты, например, в Воркуту. Люди уходили даже работать на шахты, чтобы со своим паспортом хоть как-то. Вот такая вот непростая ситуация. Связано это все было с тем, что технологии производства были низкие, все это достигалось большим количеством тяжелого физического труда. А сейчас, кстати, одни из самых сильных переживаний современных женщин, старшего поколения мужчин, те, которые жили в селах давно уже, они говорят, что ну как же так, а вот теперь мы и не нужны, и работы нет. А еще и технологии сильно изменились, потому что обработка земли уже не требуется выпускать на пашню там несколько сот человек, чтобы там прополоть или еще что-то. Все это делается одним-двумя тракторами. И вот эта вот сама идея нового сельскохозяйственного труда, она, конечно, у людей в головах порождает непонимание того, почему деревня так не востребована, почему деревня так бедна сейчас. То есть фермерство еще не готово в полной мере, например, на рискованном земледелии трудиться, а люди уже понимают, что они там тоже не нужны.
Вот если от содержания к форме, там было «у марте». «У марте» получается перед «м», непарным по глухости, звонкости.
Не проблема, это не проблема. А вот если бы это был гласный, вот тут могла бы быть проблема у нее. Была бы у в апреле, например. Вот, сонорные иногда работают так же, как все обычные согласные, не порождают перед собой какой-то «у в марте», может быть, не обязательно.
Ну вот в конце второго выпуска про северные говоры мы сделали такой краткий конспект, выжимку, саммари самых ярких черт северных говоров. Давайте сделаем такое же для южных говоров. Самый топ того, что характерно для южного наречия.
Ну, поехали. По фонетике мы с вами видели, что это говоры акающие, но с аканьем разным. Есть аканьи сильные, типа литературного, и к нему мы вернемся, когда будем слушать среднерусские акающие говоры. Есть аканьи диссимилитивные, которые основываются на том, что есть расподобление ударного и первого предударного гласного. Вот это такая вот важнейшая черта по фонетике, по количеству гласных. Мы с вами слышали, что и в северных, и в южных, поэтому это не специалитет южный, но на юге это тоже встречается, гласных может быть больше, чем в литературном языке. Там есть два «э» и два «о», которые исторически различаются, и на этом основан, например, один из видов архаического диссимилитивного вокализма. Что еще из фонетики? Мы с вами слышали, в западных говорах есть четвертые, это сегодняшние наши материалы. Мы с вами знаем, что в этих говорах по сегодняшним записям слышим, бывают случаи, когда отсутствуют аффрикаты. Это говоры, в которых может отсутствовать привычный нам звук «ф» в словах типа «форт фокус», и в этих говорах мы с вами имеем «хворт хвокус» и «мегахвон». И переходя, соответственно, к следующей диалектной черте, это «г-фрикативный», который в сильной позиции, то есть перед гласными, звучит как «г», а в слабой позиции, перед глухими шумными в конце слова, звучит как «х», то есть «нога», но «нох», «деньги», но «денег». Это вот вторая фонетическая черта. Морфология. А у нас с вами те твердые в личных окончаниях глаголов, либо его отсутствие. Он несеть ведет, либо он несе веде. Это тоже одна из таких важных южных черт. Есть с этим проблема на территориях северо-западных, например, в Псковской территории. Там не всегда понятно, кто есть кто. Вот это то, что мы с вами в наших записях встречали, вот таких из очевидных ярких диалектных черт. Плюс, да, вот это вот те мягкое в личных окончаниях глаголов, такая одна из самых таких вот прям диагностических морфологических черт. Она отделяет север и юг, и как раз вот для наших говоров является одной из самых таких ярких, характерных. Этих черт достаточно много. Если вдруг у наших любимых слушателей возникнет желание все это посмотреть, нет ничего проще. Нужно взять и посмотреть какой-нибудь учебник русской диалектологии. Любой. И вы там увидите полный научный перечень, и можете погрузиться, и даже дополнить, и покритиковать нас потом.
Ну вот еще отсутствие аффрикат, то, что мы сегодня слышали, да, это тоже юг.
Не только. Это встречается в случае иногда и на севере, но и преимущественно, конечно, вот это юго-западная территория.
А мы поговорили о белгородских, о смоленских говорах.
Воронежских.
Воронежских, да. И вот как раз вопрос, где они на востоке кончаются. Получается, Смоленск, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж. И где заканчивается такая вот самая основная группа южных говоров?
Вот смотрите, если смотреть на линию слева от Псковской области, то вот все, что я сейчас буду называть, под этой линией будут говоры южнорусские. Говорим, опять же, о территории центра европейской части России. Потому что все, что оказалось за его рамками, это говоры, вышедшие отсюда, но не сплошь. Разные территории заселения были использованы для освоения новых территорий. Так вот, значит, линия южнее Пскова, дальше двигаемся южнее Твери, южнее Москвы, вот прям вот идем наискосок, вниз такая линия идет. Дальше выходим на Рязань, она входит Касимов, и двигаемся вниз, ныряем Сасово, Рязанской области, и вниз уходим к Моршанску и Саратову. Вот в эту сторону. То есть, эта изоглосса, если ее смотреть, она такая косая, она уходит вниз. И вот все, что под этой линией, которую я назвал, это говоры южнорусские. И там несколько групп говоров. Есть восточные, так называемые, говоры южные, рязанская группа говоров и разные типы группы говоров юго-западной части, в которых вот мы сегодня, собственно, и топтались. Запад и юго-запад. Вот это такая вот непростая картина. И, опять же, от души рекомендую посмотреть просто в поисковике карты диалектного членения русского языка, чтобы просто глазом представлять то, о чем мы с вами говорим.
Каждый раз, когда, Игорь, ты перечисляешь эти говоры, группы, их, все, и их черты, я каждый раз думаю, и ты все их слышал живьем?
К сожалению, не все. Я не был в Архангельской области. Мне как-то до сих пор не случилось. А так, преимущественно, да. Я ставил просто себе экспедиционную задачу проехать по разным группам говоров, чтобы получить оттуда современные записи, в частности, для того, чтобы преподавать. Ну, и знать.
Мне еще очень нравится, конечно, как вот это вот распределение русских говоров немножко переворачивает наш взгляд на географию. Псков — это юг, а Новгород — это север.
Ну, во всяком случае, они находятся на двух сторонах среднерусских говоров, один из которых под Псковом. Это уже южные говоры начинаются. Ну, там все непросто. Там, если вот на карту посмотреть, там такая заливка, которая говорит о том, что там есть и южные, и северные черты. Это территория, где происходит интерференция. Такое разделение, если вот как терминами физики пользоваться. Такая интерференция или диффузия, наоборот, там слияние. Вот так вот там устроено, да.
И я уже предвкушаю, что в среднерусских говорах это будет непросто. Тут эта черта из южных, это из северных, это из южных, это из северных. А тоже какой-нибудь хардкор ты нам принесешь.
А там меньше будет хардкора, потому что вот главный хардкор — это то, чем мы с вами сейчас пользуемся. Это литературный язык, потому что у нас г смычный от северных, ака не от южных, т твердое в личных окончаниях глаголов от северных. То есть главный хардкор у нас уже есть. И все будет работать точно так же. Там будет, знаете, какой интересный момент? Анонсируем мы следующие потенциальные...
В следующих сериях.
Я буду давать слушать говоры, которые вне всяких сомнений являются говорами, диалектными. Но вы будете слушать и говорить: а что тут такого-то? Это же наш обычный язык. Так в этом и смысл, что литературный язык – один из вариантов таких вот договоров.
Когда мы с Володей записывались вдвоем, обычно я шутил, что Володя, без словаря тут не разберешься, да, вот с Игорем без карты не разберешься. Вот будем, значит, смотреть на разные карты в следующих наших выпусках, как мы, в принципе, это делаем, пусть и несколько виртуально, в всех этих эпизодах седьмого сезона. Спасибо нашему партнеру Яндекс.Практикуму. Это сервис онлайн-образования, который помогает получить востребованную цифровую профессию. Учеба здесь построена на реальных задачах из практики, а процесс напоминает работу в современных компаниях с дедлайнами и анализом результатов. На каждом этапе вам помогают наставники, кураторы и ревьюеры, а также другие студенты. К одногруппникам можно обратиться за помощью или просто поболтать на цифровой продленке. Все подробности по ссылке в описании эпизода. Большое спасибо. Это был подкаст «Розентали Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, и мы говорим в этом сезоне о диалектах с диалектологом, директором Института лингвистики РГГУ Игорем Исаевым. Игорь, спасибо тебе большое, что ты с нами.
И я надеюсь, не в последний раз, очень хочется продолжить уже.
Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Напоминаю, что вы можете нам писать на почту podcast@technikarechi.studio и присылать не только свои вопросы, связанные с языком, но и аудиозаписи, в которых можно услышать какие-нибудь диалектные черты, или вам кажется, что они там есть, а мы их все разберем в последнем выпуске, послушаем и ответим на ваши вопросы. Ну и напомню, что вы можете подписаться на наш подкаст, вы просто обязаны это сделать, если вы этого еще не сделали, потому что мы есть на всех основных платформах, на любой, где вы любите слушать подкасты, мы там, скорее всего, есть. Найдите, нажмите лайк, подписаться, звездочки, в общем, все вот это, и оставьте комментарий, если это тоже там возможно, потому что все это поднимает наш подкаст в разных топах и помогает другим людям его найти. Ну и слушайте другие подкасты студии «Техника речи», например, новый сезон подкаста «Калькулятор», который в этот раз антикризисный, с Львом Пархоменко и Сашей Красновой, о том, что делать со своими деньгами в такие непростые темные времена, как их как минимум сохранить, а как максимум еще и приумножить. До встречи через неделю.